слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир радио «Крым Реалии». У микрофона Татьяна Курманова. Слушайте нас круглосуточно на частоте 105.9 FM. Кроме того, как всегда, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Звоните по телефону 8 800 10 06 926, если вы находитесь на территории Крыма. Если вы на территории материковой Украины, набирайте номер 044 490 2905.
Тема дня.
Ну и сегодня поговорим о том, как оформить наследство в Крыму. Вот за полчаса, я надеюсь, получим пошаговую инструкцию. Приветствуем нашу гостью Анну Росомахину, юриста Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Ну и поговорим сегодня о том, как правильно оформлять доставшееся, да, по наследству движимое и недвижимое имущество в аннексированном Крыму. Какие документы нужны, да, вот что будут требовать нотариусы, какие могут сложности возникнуть. Все это мы обсудим. Сейчас небольшой сюжет послушаем, чтобы ввести в экскурс, да, а затем продолжим задавать вам вопросы.
Крым в центре внимания.
После аннексии полуострова России у собственников квадратных метров в Крыму возникли проблемы по ряду жилищных вопросов. В частности, они столкнулись с трудностями при оформлении права собственности на жилье и получении недвижимости в наследство. В марте 2014-го Министерство юстиции Украины заблокировало доступ из Крыма и Севастополя госреестру, в котором производится регистрация сделок с недвижимостью. Теперь информация о собственнике и самом объекте на полуострове недоступна. После этого в Крыму участились случаи заключения договоров залога даже без заверений нотариусов. Такие сделки не дают никаких гарантий, что квартиру не перепродадут несколько раз. В соседней России для осуществления каких-либо операций с недвижимостью нужно оформить кадастровый паспорт объекта. Уникальный кадастровый номер присваивают при занесении земельного участка в специальный реестр. Что касается вступления в право наследства, для этого необходимо свидетельство о смерти наследователя, которое выдается по месту его прописки. Однако украинские органы власти не признают документов, выданных российскими структурами. Структурами в Крыму.
Крым в центре внимания.
В эфире радио «Крым Реалии», у микрофона Татьяна Курманова. Сегодня общаемся с Анной Росомахиной, юристом Украинского Хельсинского союза по правам человека, и говорим о том, как оформить наследство в Крыму. Я так понимаю, к вам многие люди обращаются с этой проблемой, да, крымчане?
Да, доброе утро. Таких обращений было много в 15-16 годах. Угу. Сейчас их практически нет. Я не знаю, почему так случилось. В принципе, мы вели большую просветительскую кампанию тогда по этому вопросу. Я много выступала. Наша приемная получила целый ряд прецедентных решений по признанию права собственности на наследственное имущество и в Крыму, и в зоне АТО. Вот. То есть, почему прошли эти обращения, я не знаю, надеюсь, как-то все наладилось.
Ну вот давайте поговорим, да, о том, что вот Украина и Россия не признают взаимно, естественно, документов, которые были после 16 марта, да, 2014 года выданы. А вот как быть в этой ситуации? Я думаю, нужно будет смоделировать ситуацию. Наверное, да, если вот человек, находящийся в Украине, да, получил наследство в Крыму, что ему необходимо делать?
Ну, прежде всего, маленькая ремарка, не полностью не признают документы друг друга. Я имею в виду, что в Крыму, например, признают украинские свидетельства о смерти, если человек умер на материке. Вот, потому что для Крыма территория Украины – это просто территория Украины, с которой еще есть договор о сотрудничестве в правовой сфере. Прежде чем говорить о наследстве, нужно вот что сказать. Эта процедура непростая. Принять крымское наследство на материке по украинскому законодательству. Хотя законодательство адаптировано, предусматривает оно такую возможность, но все это, естественно, наталкивается на кучу сложностей, проблем, каких-то неувязок, шероховатостей, как у нас везде с оккупированными территориями. То есть, поскольку процедура непростая, нужно понимать, когда нужно к ней обращаться, поскольку не могут все люди, все наследственное имущество оформлять и в Крыму, и на материке. Невозможно. Когда это совершенно необходимо? На мой взгляд, во-первых, если после смерти наследодателя осталась недвижимость на материке, например, умерла бабушка, у нее была квартира в Черкассах, да? Чтобы наследники вступили в пользование этим имуществом, конечно же, нужно вступить в наследство по украинскому законодательству. Или если речь идет о банковских вкладах и ценных бумагах, опять-таки, в украинских банках и ценные бумаги украинских юридических лиц. Вот в этом случае придется заняться этой процедурой. В остальных случаях это очень сложно, и сейчас объясню, почему. Угу. Во-первых, если наследодатель умер в Крыму, то его свидетельство о смерти, выданной в Крыму, не признается. Необходимо наследникам пройти процедуру признания его, факта его смерти в суде. Ну, как это, собственно, происходит.
То есть это длительный процесс, нужно выезжать в Херсон.
Ну, не обязательно в Херсон. Дело в том, что эти факты признает по Гражданскому процессуальному кодексу любой суд на подконтрольной территории. Но да, нужно выехать на материк, обратиться в суд, хотя эта процедура специальная, сокращенная и упрощенная, но, тем не менее, это тоже время. После получения украинского свидетельства о смерти можно, собственно, идти вступать в наследство. Но тут тоже есть подводные камни. Например, обращаться в суд за признанием факта смерти на оккупированной территории могут только родственники умершего. А бывает, что наследник родственником не является. Вот мы сейчас сопровождаем такой случай, когда человек, умерший в Крыму, оставил завещание, украинское завещание, еще до 14-го года, легитимное, оставил завещание на человека, который ему родственником не является.
И живущим...
Живущий в Крыму, да. Прошу прощения, наследник живет здесь, в Киеве. Наследник, который родственникам не приходится умершему, пошел признавать факт его смерти в суде, ему отказали уже две инстанции, потому что он не входит в круг лиц, которые могут это признавать. Вот вылезают такие вот всякие неожиданные проблемы. Когда уже получено свидетельство о смерти, можно идти к нотариусу. К какому и куда? В 16-м году были внесены изменения, в 15-м, были внесены важные полезные изменения в Закон Украины об оккупированной территории, это закон по Крыму, и закон Украины о временных мерах на период проведения антитеррористической операции. Это особенности для зоны АТО, соответственно. В обоих этих законах было установлено, что местом открытия наследства, если наследодатель проживал на оккупированной территории, является, наследство открывается по месту обращения человека к нотариусу. Что это означает в переводе на человеческий язык? Если обычно человек на подконтрольной территории умирает, то открывать наследство можно по месту его жительства, да? Ну, то есть, если это Полтава, то у полтавского нотариуса. Если это оккупированная территория, то по месту обращения. Куда пришел, там мы открываем наследство. Это очень хорошая норма, которая сделала физически возможным открытие наследства по Крыму и по зоне АТО.
То есть привязки местонахождения вот наследства неважно, да? Вот, допустим, если это Симферополь, то мне нужно обязательно к симферопольскому нотариусу.
Не, ну можно, но смысл. Ну да. Если мы говорим именно об украинском законодательстве. Если в копии паспорта умершего, который остается у наследников, и в свидетельстве о смерти, уже украинском, выданном по решению украинского суда, указано местом смерти и местом проживания Крым, оккупированная территория, то у любого нотариуса можно открыть наследственное дело и получить правоустанавливающий документ. Хорошая норма, но тут мы сталкиваемся с практическими сложностями, а именно нотариусы у нас практически все очень боятся и не хотят связываться с оккупированными территориями.
А почему, с чем это связано? Поскольку это длительно, либо они не хотят условно марать себя, непонятно.
Дело в том, что, ну, во-первых, нотариусы – это вообще довольно консервативные люди. Они любят, не любят, в общем, что-то сильно новое узнавать. И дело в том, что нормы об оккупированных территориях, они раскиданы по разным, по очень разным нормативным актам. И изучить их все очень сложно. Ну, это много сил. Зачем их тратить, если, ну, придется к нотариусу два человека в год за открытием наследства на оккупированной территории? Не оправдывает это себя. Причем, чем дальше от Херсона, чем дальше от Крыма, там, центр, запад, тем реже такое случается, и тем меньше нотариусы в курсе, что вообще с этим делать и с чем это едят. Поэтому человек, который пытается открыть наследство, к сожалению, очень часто сталкивается с тем, что нотариус отказывается.
Просто-напросто некому обратиться. Да?
Да, при том, что нужно помнить, нотариус процессуально самостоятельная фигура, заставить его никто не может. Понятно, да, если и заставить, то себе дороже. Понятное дело. Вот, поэтому, что я рекомендую в таких случаях делать, простой такой лайфхак, ищите в интернете нотариусов-переселенцев, те, кто переселились из Крыма или из зоны АТО. Они есть, их довольно-таки немало, они равномерно рассеяны по всей территории Украины, и такие нотариусы, по моим наблюдениям, чаще всего берутся за такие категории дел.
И знакомы с этим, да? Я маленький момент с самого начала упустила нашей беседы. Вот если человек, будучи в Крыму, да, и получивший наследство, оформляет его только по российскому законодательству, вы рекомендуете это делать, либо все же рекомендуете по украинскому также при возможности переоформить?
Тут опять-таки нужно исходить из практических соображений. Если человеку нужно вступить в наследство на квартиру или дом в Крыму, то, разумеется, в приоритете сделать это по российскому законодательству. Просто чтобы не лишиться этой собственности, чтобы иметь возможность платить за нее налог, там, оплачивать коммунальные услуги, чтобы никто не усомнился в праве собственности наследников, живущих в этом, проживающих в этом недвижимом имуществе или пользующихся ею. Понятно, что Украина не признает эту сделку. Понятно, что это проблема, но давайте говорить честно, это проблема отдаленного будущего, не завтра, не завтрашнего и не послезавтрашнего дня. Вот. В чем еще техническая сложность? По украинскому законодательству и по российскому тоже, для вступления в наследство на недвижимость нужно предоставить нотариусу оригинал правоустанавливающего документа. На основании
украинского образца, который восстановлен.
Нет,
да?
В Крыму, разумеется, признаются украинские документы, тут проблем нет, 6-й федеральный закон, который был принят в 2014 году, прямо предусмотрел. Документы признаются. Но дело в том, что оригинал-то он один. И вступая в наследство в Крыму по российскому законодательству, человек отдает тамошнему нотариусу оригинал правоустанавливающего документа, и нотариус там ставит свой штамп.
Ага, прямо на оригинале документа.
Да, прямо на оригинале, с этим тоже сталкивались наши клиенты, заявители. После чего этот документ становится недействительным
в Украине.
Да, и если даже удастся его каким-то образом сохранить, то украинскому нотариусу его уже не предоставишь. Что нужно, чтобы оформить в этом случае наследство по украинскому законодательству? Получать через суд дубликат правоустанавливающего. Это, опять-таки, долго, это время,
и
это
по этому деньги. Пути идут немногие, как я понимаю.
Да, или есть еще альтернативный вариант – признавать право собственности на наследственное имущество в связи с невозможностью получить свидетельство о праве на наследование, выданное нотариусом. Это возможно. У нас, кстати, есть несколько успешных дел, когда вы признавали в таких случаях право на наследственное имущество, и это имущество недвижимое находилось и на оккупированной территории, и на подконтрольной. Но, опять-таки, это время, это сложности, и тоже наши клиенты сталкиваются с такой сложностью, даже имея деньги на коммерческого юриста, на коммерческого адвоката, они сталкиваются с тем, что многие юристы отказываются этим заниматься. Опять-таки,
также не берутся из-за того, что территория оккупирована.
Опять-таки, большие затраты труда и маленький профит, маленький выхлоп. Вот. Это тоже нужно понимать. То есть, если у человека есть, человеку нужно получить право собственности на наследственную квартиру в Крыму, и он выбирает между РФ, между крымским нотариусом и законодательством РФ и Украины, то, конечно же, с практической точки зрения нужно выбрать Крым и продолжать мирно владеть этим имуществом.
Потому что люди там живут. Да, если человек хочет, допустим, продать, да, находясь на материковой части Украины, ему все равно нужно оформить ее наследство, да, по российскому законодательству, и тогда уже это имущество, да, перепродавать.
Да, многие у нас так и делают, особенно те, кто покидают Крым, они продают это имущество по российскому законодательству, получают деньги, выезжают из Крыма с этими деньгами, что-то приобретают на материке. Нужно понимать, что для Украины в этом случае продавший собственность остается ее собственником.
Ну да. А с какими еще подводными камнями могут столкнуться люди при оформлении наследства на территории?
Ну вот, я же говорю, большая проблема – это поведение нотариусов и прочих органов власти. По обращениям наших клиентов я много общалась с нотариусами. Ну, это, конечно, катастрофа, тотальное незнание, что такое оккупированные территории, каков их правовой статус. Вот. Нужно быть к этому готовым. Еще одна существенная проблема, если человеку нужно по какой-то причине, ну, по какой-то причине он оформляет, идет на все эти сложности, связанные с оформлением наследства по украинскому законодательству, может оказаться, что имущество арестовано. Такое часто бывает. У нас очень охотно все органы власти накладывают аресты. Угу. Это и суд, и исполнительная служба, и налоговая, и следственные органы. Вот. И часто всплывают вот эти аресты, про которые люди могли и не знать.
А каким образом они всплывают, когда уже подаются документы, да? Оказывается, что имущество арестовано.
Из реестра прав на недвижимое имущество единого электронного реестра. В этом случае, опять-таки, нужно идти в суд. У нашей приемной тоже есть успешный опыт снятия таких арестов. Несколько процессов мы провели. Несмотря на то, что специальных норм нет по снятию таких арестов, но нам это удалось. Но, опять-таки, это время, это нервы, это, ну, если к нам обращаются люди, то это бесплатно, если коммерческий адвокат, то это еще и немалые средства.
И сколько по времени вот такой кейс занял у вас?
Ну, по-разному. Один раз, вот сейчас скажу, полностью весь процесс занял от подачи иска в марте до снятия ареста исполнительной службы в сентябре, вот считайте. Ну, полгода, в принципе, недолго.
Есть ли негативные последствия у затягивания, да, вот процесса оформления наследства? Вы советуете делать это быстрее? Ну, вот есть люди, которые не торопятся, да, думая, что ситуация там, например, может поменяться.
Ну, тут нужно помнить, что в любом случае есть 6-месячный срок для подачи заявления о принятии наследства.
Если не все об этом знают.
Да, да, 6 месяцев со дня смерти наследодателя. Но, опять-таки, по крымским делам и по делам зоны АТО сложилась судебная практика, что этот срок часто восстанавливают. Например, свидетельство о смерти получили, ну, там, уже спустя какое-то время, потому что его не просто получить, нужно приехать на материк, обратиться в суд. И если восстанавливают срок по причине того, что не могли сразу получить свидетельство о смерти, то суд, как правило, идет навстречу, срок восстанавливает, и можно спокойно вступить в наследство. Также нужно помнить, что если наследники проживали вместе с наследодателем, то они считаются вступившими в наследство. Для них, ну, по факту проживания с наследодателем, на них не распространяется 6-месячный срок, и они могут в любое время обратиться к нотариусу просто за получением свидетельства о праве на наследственное имущество. Совместное проживание подтверждается регистрацией в паспорте. Ну, то есть, опять-таки, копия паспорта умершего, паспорт наследника, в котором указан один и тот же адрес прописки.
А вопросы до наследства должны, на ваш взгляд, регулироваться какими-то, я не знаю, соглашениями отдельным каким-то законодательством или внесением изменений в существующее законодательство?
Ну, как я сказала,
или существующее уже достаточно?
Хорошие нормы, как я сказала, внесли. Хорошие нормы надо брать. Но вот большая загвоздка связана с оригиналами правоустанавливающих документов. На мой взгляд, нужны специальные нормы, которые которые позволяют без оригиналов правоустанавливающих, например, по извлечению из реестра прав на недвижимое имущество, оформлять это наследство. Нужно учитывать, что эти люди отдают свои оригиналы нотариусам в Крыму или там в органы регистрации недвижимости в Крыму. Нужно понимать, что они вынуждены это делать для того, чтобы в дальнейшем владеть своим имуществом.
Ну, а вы вот по своей практике юридической видите это принятие вот этих положений украинскими, да, вот ведомствами, так скажем?
Ну, для этого нужны изменения в инструкцию о порядке проведения нотариальных действий, в специальные отраслевые законы, как я понимаю, в закон об оккупированных территориях. Ну, нужно, чтобы кто-то осознал эту проблему, написал законопроект, внес его, пролоббировал его на согласительной комиссии, на комитетских слушаниях и во время голосования в Раде. Вот, я думаю, ну, если посмотреть трансляцию парламентского телеканала Рада, мы многое поймем.
Да, это правда. Я напомню, что в студии Радио Крым Реалии Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Говорим о том, как оформить наследство в Крыму, представляем пошаговую инструкцию. Да, и я напомню номера телефонов, по которым все еще можно позвонить и задать Анне вопрос. 8 800 10 06 926, если вы в Крыму, и 044 490 2905, если вы на территории материковой части Украины. А вот мне все же интересен вот этот вот момент падения, да, заинтересованности, да, вот обращений к вам в Украинский Хельсинкский союз по вопросам получения наследства. С чем вот это может быть связано? Вот. Ну, потому что одно время, я помню, и не так давно я от коллег слышала, что очень много активно звонили, и в нашу студию звонили люди, задавали эти вопросы. Либо это просто...
Тут я могу только предполагать, но опять-таки нужно понимать, что у нас небольшая выборка, у нас максимум до 200 обращений в месяц, да, это не тысячи, поэтому, ну, нельзя экстраполировать наш опыт, наши приемные на все эти вопросы, вот. Ну, и я, ну, возможно, тешу себя мыслью, мне хотелось бы думать, что огромное количество информационных материалов, которые мы в том числе выпускали по этому вопросу, это и публикации, и выступления, может быть, сыграло свою роль, люди так находят информацию. Вот, не знаю.
И давайте просто напомним тем слушателям, которые, возможно, еще не знают, какими вы еще вопросами специализируетесь, да, и где находятся правовые приемные, куда можно обратиться.
Мы занимаемся всеми правовыми проблемами, которые породила оккупация. Очень большой перечень. И мы занимаемся только теми проблемами, которые вот происходят в Украине. То есть мы не обращаемся в суды на территории Крыма. Не потому что не хотим, просто нет времени и возможности. Если говорить о конкретных направлениях, сейчас мы много занимаемся паспортизацией крымчан и вообще жителей оккупированных территорий, вот признание фактов рождения и смерти на оккупированной территории, вопросы пенсионного обеспечения, там крымское пенсионное обеспечение – это отдельная поэма. Ну, собственно, вот сейчас еще очень интересный вопрос глобальный. Это концепция, общий подход украинского государства к признанию и непризнанию документов на оккупированной территории, потому что нельзя игнорировать все. Да, что-то нужно признавать, и уже выработаны подходы, в том числе подходы выработаны на тех странах, которые тоже испытали оккупацию.
А признавать, например, что? Какие документы?
Общий подход такой. Если непризнание документа, выданного на оккупированной территории, неизбежно влечет нарушение прав гражданина страны, то мы его признаем. И, вернее, признаем не в полном объеме, а мы воспринимаем информацию из этого документа, как, собственно, происходит в делах о признании фактов рождения и смерти. Да? Мы не признаем юрисдикции Минюста РФ выдавать там свидетельство о рождении. Но если мы не примем во внимание этот документ, то ребенок, гражданин Украины, останется без свидетельства о рождении, в дальнейшем без паспорта. Поэтому украинский суд принимает во внимание, что зачем-то органы оккупационной власти решили выдать вот это свидетельство о рождении.
А это есть какая-то отдельная процессуальная норма принятия во внимание?
Это концепция. Концепция, выработанная и практика Европейского суда по правам человека по материалам Молдовы, Приднестровская республика, Северного Кипра. И еще концепция так называемого намибийского исключения. Это консультативное заключение ООН. Не буду лезть в дебри, но суть в том, что нельзя полностью игнорировать все эти документы, поскольку на оккупированных территориях жизнь продолжается. И, значит, если мы... Как бы тут борьба двух концепций. Первое – непризнание действий агрессора-оккупанта. Второе – это соблюдение базовых прав человека на оккупированной территории. И вот соблюдение базовых прав, оно имеет приоритет. Если без признания этих документов невозможно выдать элементарно первичные документы о рождении, смерти, документы, удостоверяющие личность или что-то еще, то мы признаем.
Вы упомянули, у нас остается пару минут, и я все-таки, может быть, затравочку для следующих тем позволю себе задать вопрос о пенсионном фонде, да, и начислении пенсии. Вы сказали, что это большой пласт работы. В чем там основная сложность? Я так понимаю, что не признают де-факто.
Я когда-нибудь напишу книгу через много лет об этом, потому что вот в этой пенсионной истории, как капля воды, отразилась вся наша правовая реальность. Документы из Крыма не признают никто. Более того, они токсичны, их в руки брать не хотят. Но Пенсионный фонд Украины с начала 2015 года по всем переселенцам, пенсионерам из Крыма проводит такую процедуру. По собственной инициативе, он сам себе придумал, сам ее установил, законодательство ее не устанавливает. Процедура следующая. По таким пенсионерам направляется запрос в Москву, Москва перенаправляет запрос в Крым для получения бумажного пенсионного дела оттуда. Бумажное пенсионное дело с печатями оккупационной власти, с подписями, соответственно, должностных лиц оккупационной власти, отправляется обратно в Москву и затем в Украину. Украина получает эти пенсионные дела, и начинают платить пенсию только с момента, когда РФ прекратила платить пенсию. То есть Украина экономит на том периоде, когда РФ платила пенсию. Это полное безоговорочное признание и документов оккупационной власти, и юрисдикции Российской Федерации в Крыму.
А вы видите механизм воздействия на вот ситуацию сложившуюся? Как-то можно поменять?
На пенсионный фонд, да, воздействовать дустом. Другого не понимают. Ой, у нас мы уже второй год ведем очень широкую адвокационную кампанию. У нас уже есть выигранные дела в суде. Мы ходим везде, об этом рассказываем, везде, где только можно. Ведем переписку с пенсионным фондом. Ну, собственно, когда издержки от этого процесса превысят, так сказать, выгоду, да, экономия бюджетных средств, тогда этот процесс прекратится. Но мы
верим в победу. И политическую волю, наверное, должна быть еще для того, чтобы...
Да, да, потому что экономия там, ну, очень небольшая. Очень небольшая.
Ну, я думаю, что мы еще эту тему обсудим в нашем эфире.
Да, конечно, с радостью.
И у нас вот минуточка остается. Я так понимаю, что мы, в принципе, дали, да, пошаговые рекомендации крымчанам. Есть ли какие-то моменты, которые я...
Пошаговые, я думаю, общее представление. Если что, я рекомендую идти на сайт Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Там есть наши контакты, удобные для крымчан. Это Viber, WhatsApp, электронная почта. Звоните, обращайтесь, потому что в каждом случае лучше получить индивидуальную консультацию, будем рады помочь.
Да? Да. Спасибо вам большое. Я напомню, что с нами в студии была Анна Росомахина, юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека. Говорили сегодня о том, как оформить наследство в Крыму. Ну и, собственно, я думаю, дали крымчанам инструкцию о том, как это делать. Ну,
дали представление о трудностях, которые ждут на этом пути.
Да, ну я думаю, что мы еще обязательно продолжим наши такие лайфхаки юридические в эфире радио Крым Реалии. Я напомню, что вы можете звонить нам по бесплатному номеру 8 810 06 926, 8 810 06 926, но повторяю его я, если вы находитесь на территории Украины материковой, то звоните по номеру 044-490-2905, пишите обязательно нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, заходите на наш сайт Радио Крым Реалии, читайте наши материалы, смотрите прямые видеотрансляции эфиров.